Короткий разговор смолк, но теперь даже от молчания Гаврилы на Челкаша веяло деревней. Он вспоминал прошлое, забывая править лодкой, повернутой волнением и плывшей куда-то в море. Волны точно понимали, что эта лодка потеряла цель, и все выше подбрасывая ее, легко играли ею, вспыхивая под веслами своим ласковым голубым огнем. А перед Челкашом быстро неслись картины прошлого, далекого прошлого, отделенного от настоящего целой стеной из 11 лет босяцкой жизни. Он успел посмотреть себя ребенком, свою деревню, свою мать, краснощекую пухлую женщину с добрыми серыми глазами, отца, рыжебородого гиганта с суровым лицом. Видел себя женихом и видел жену, черноглазую Анфису, с длинной косой, полную, мягкую, веселую. Снова себя, красавцем, гвардейским солдатом. Снова отца, уже седого и согнутого работой, и мать, морщинистую, осевшую к земле. Посмотрел и картину встречи его деревней, когда он возвратился со службы. Видел, как гордился перед всей деревней отец своим Григорием, усатым, здоровым солдатом, ловким красавцем. Память, этот бич несчастных, оживляет даже камни прошлого и даже в яд, выпитый некогда, подливает капли меда. Челкаш чувствовал себя овеянным, примиряющей ласковой струей родного воздуха, донесшего с собой до его слуха и ласковые слова матери, и солидные речи истового крестьянина отца, много забытых звуков и много сочного запаха матушки земли, только что оттаившей, только что вспаханной и только что покрытой изумрудным шелком озими. Он чувствовал себя одиноким, вырванным и выброшенным навсегда из того порядка жизни, в котором выработалась та кровь, что течет в его жилах. — Эй, а куда же мы едем? — спросил вдруг Гаврила. Челкаш дрогнул и оглянулся тревожным взором хищника. — Ишь, черт занес! Грибник погуще! — Задумался, — улыбаясь, спросил Гаврила. — Устал. — Так теперь мы, значит, уж и не попадемся с этим? — Гаврила ткнул ногой в тюки. — Нет, будь покоен. Сейчас вот сдам и денежки получу. — Да, 500, не меньше. — Этого сумма! Кабы мне, горюну, эх, и сыграл бы я песенку с ними. — По крестьянству? — Никак больше. — Сейчас бы! И Гаврила полетел на крыльях мечты. А Челкаш молчал. Усы у него обвисли. Правый бок, захлестанный волнами, был мокр, глаза ввалились и потеряли блеск. Все хищное в его фигуре обмякло, стушеванное приниженной задумчивостью, смотревшей даже из складок его грязной рубахи. Он круто повернул лодку и направил ее к чему-то черному, высовывавшемуся из воды. Небо снова все покрылось тучами, и посыпался дождь, мелкий, теплый, весело звякавший, падая на хребты волн. — Стой, тише! — скомандовал Челкаш. Лодка стукнулась носом о корпус барки. — Спят, что ли, черти? — ворчал Челкаш, цепляясь багром за какие-то веревки, спускавшиеся с борта. — Трап давай! Дождь пошел еще, не мог раньше-то. — Эй вы, губки! Эй!
— Челкаш это? — раздалось сверху ласковое мурлыканье.
«Ну, спускай трап!»
«Калимера, Челкаш!»
«Спускай трап, копченый дьявол!» — взревел Челкаш.
«О, сердитый пришел сегодня, элло!»
«Лезь, Гаврила!» — обратился Челкаш к товарищу. В минуту они были на палубе, где три темных бородатых фигуры, оживленно болтая друг с другом на странном сюсюкающем языке, смотрели за борт в лодку Челкаша. Четвертый, завернутый в длинную хламиду, подошел к нему и молча пожал ему руку, потом подозрительно оглянул Гаврилу. «Припаси к утру деньги», — коротко сказал ему Челкаш. «А теперь я спать иду. Гаврила, идем. Есть хочешь?»
«Спать бы», — ответил Гаврила, и через 5 минут храпел.
А Челкаш, сидя рядом с ним, примерял себе на ногу чей-то сапог и, задумчиво сплевывая в сторону, грустно свистел сквозь зубы. Потом он вытянулся рядом с Гаврилой, заложив руки под голову, поводя усами. Барка тихо покачивалась на игравшей воде, где-то поскрипывало дерево жалобным звуком. Дождь мягко сыпался на палубу, и плескались волны о борта. Все было грустно и звучало, как колыбельная песнь матери, не имеющей надежд на счастье своего сына. Челкаш, оскалив зубы, приподнял голову, огляделся вокруг и, прошептав что-то, снова улегся. Раскинув ноги, он стал похож на большие ножницы.